когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», русский язык в эфире. Меня зовут Евгения Фомина, и давайте же наши координаты с самого начала. СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграмм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово, прямой эфир 7373 94 8, код 495. Я решила с вами сегодня поговорить о художественных приемах, которые мы используем, не используем, видим, не видим, читаем, не читаем. В общем, все то, чему нас с вами учили в школе, давайте сегодня будем вспоминать. Что такое вообще изначально художественный прием или троп, еще по-другому их называют? Это такая риторическая фигура, слово или выражение, которое используется, как правило, в переносном значении с целью усилить образность языка, там какую-нибудь художественную выразительность речи, подчеркнуть, в общем, чтобы речь у вас была не сухая, не скучная, ни в коем случае не канцелярская и такая, знаете, как будто бы вы читаете сборник статей Уголовного кодекса, предположим, ну, что-нибудь вот такое. Вот чтобы у вас была нормальная, более образная речь, мы используем определенные художественные приемы. Существуют основные, существуют дополнительные, в общем, разные, но неважно, наверное, если спросить кого-нибудь из вас, какой художественный прием вы назовете первым, ну, первый, который приходит в голову. Вот, пожалуйста, Пинскер, что тебе придет в голову первым? Какой художественный прием, если мы будем об этом говорить? Кажется, я застала его врасплох.
Метафоры.
Считаются
художественными?
Конечно. Это один, собственно, из основных. Метафора. Да. Самое первое, что вам приходит в голову, это, конечно, метафора. Что это такое? Это вот переносное значение, в основе которого лежит сравнение неназванного предмета или явления с каким-либо другим на основании их общего признака. То есть сравнение как сравнение. Ты красный, как помидор. Ты горячий, как огонь. Ты, не знаю, какой там еще... красивый, как любой портрет, не знаю, как красивый, как кто? Красивый, как Джордж Клуни, предположим, вот что-нибудь такое, да? Вот. Это будет сравнение. А метафора — это примерно то же самое, только без «как». То есть пришел вот, значит, такой Джордж Клуни. Понятно, что подразумевается сравнение, но оно скрытое, потому что имеется в виду, что вот красивый мужчина пришел, ты его называешь Джорджем Клуни. Клуни — это метафора такая. То есть общий признак красота и героя, о котором вы говорите, и, собственно, того, с кем вы его как бы сравниваете. То есть вот и, значит, катится он тут таким помидором, по, ну, не знаю, там, где-нибудь, понимаете, что, значит, речь идет о каком-то предмете красного цвета. Ну, собственно, вот метафора в этом, собственно говоря, и заключается. Так, существует еще очень красивый, как бог, пишет Родстар. Ну, да, тоже вариант. Вот, ну, видите, я решила попроще выбрать сравнение. Метафора, очень часто ее путают с аллегорией, потому что, по сути, они очень похожи. Аллегория и метафора, аллегория — это иносказание, вот она попроще, потому что если метафору мы можем как-то по-разному воспринимать, знаете, особенно если она какая-нибудь сложная, очень художественная, то с аллегорией такого не происходит. Это такая метафора, которую, или такой символ, который мы можем трактовать только одним способом. Вот, пожалуйста, в каких-нибудь притчах или чаще всего в баснях мы можем встречать вот такую вот аллегорию. То есть если мы, предположим, читаем какого-нибудь Крылова, и у него там есть волк, то волк — это он аллегорично нам представляет символ жестокости, как правило. Да? Барашек — это значит что-нибудь такое беззащитное, несчастное. И вот по-другому вы никак не можете трактовать этот образ. То есть он вот такой вот и есть, и больше никаких вариантов тут нету. Такое основное отличие аллегории от символа и метафоры только в том, что аллегория всегда однозначна. У тебя нет каких-то двояких вариантов. Вот символ в этом смысле вообще жуткая штука. То есть прям ты берешь любое стихотворение какого-нибудь Александра Блока и думаешь, боже мой, что же он хотел здесь сказать? И вот дальше начинается гадание на кофейной гуще, что хотел сказать автор. Потому что вариантов, что может подразумеваться за тем или иным словом, просто невероятное какое-то количество. 718 пишет: сказка, былина, легенда, сказание, притча. Это вы мне сейчас к чему пишете, 718? Это не список художественных приемов, это не список тропов, это скорее, ну, это некоторые жанры. Возможно, жанры, в которых используется аллегория, вы имеете в виду это, да? А, ну, может быть, деревенский парень пишет: по-моему, я вас сегодня уже слышал. Да быть не может, деревенский парень. Вы меня с кем-то, наверное, путаете. Константин 692 пишет о том, о художественном приеме, который называется гипербола. Гипербола — это художественное преувеличение, тоже один из достаточно популярных таких художественных приемов, когда вы что-то, говоря о чем-то, это все прям преувеличиваете, собираете в кучу и вот больше, 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 так, чтобы прям какой-то кошмар. Вот, мне кажется, как раз... Ой, даже не знаю, хотел сравнение такое политическое привести, но передумала в процессе. Вот, Пинскер хихикает. Оксюморон, вот еще Смит нам пишет. Оксюморон через букву «Ю» он пишется, потому что вы сейчас написали практически ник одного известного рэпера. Вот. А так, оксюморон — это сочетание несочетаемого. То есть когда мы... Вот, вот горячий снег, это все вот туда, какой-нибудь, не знаю, холодный огонь, упасть вверх — это все оксюмороны. Обратите, кстати, внимание на ударение в этом слове, потому что многие полагают, что он оксюморон, думая, что слово имеет французское происхождение. Но нет ничего подобного. Слово происхождение греческое, поэтому ударение будет на букву «Ю». Если девушке сказать, что она выглядит сногсшибательно, это метафора или аллегория, спрашивает Родстар. Это скорее эпитет, Родстар. Вот эпитет — это такой попроще художественный прием, просто когда вы что-то описываете, используете для этого прилагательное или наречие, как в вашем случае, и это наречие имеет яркую образную окраску. Вот сногсшибательно — это как раз классический эпитет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. У меня вопрос к вам следующий: обращаете ли вы внимание на художественные приемы, когда вы читаете текст? Предположим, вы открываете какую-то книгу, или вы читаете стихи, или вы сами что-нибудь пишете. Вот будете ли вы обращать внимание на то, какие художественные приемы использовал автор, и будете ли вы что-нибудь сознательно использовать? Я для себя отметила, что когда я пишу, у меня есть несколько таких любимых стилистических и художественных заодно приемов. Это в первую очередь, конечно, зевгма. Зевгма прям мое. Что так смотришь на меня, сейчас тебе расскажу, что это такое. Потом ряд однородных членов обязательно. Вот по три штуки я их всегда использую. Ну, не знаю, типа... красный, теплый, шерстяной. Вот у меня будет обязательно три эпитета в линеечке. Или если у меня будут какие-то примеры, я буду приводить, их тоже будет три, как правило, ну, не меньше трех. То есть вот одного мне всегда мало. Угу. И еще я очень люблю инверсию. Наверное, потому что я все время, когда пишу, пишу так, как будто бы я разговариваю, получается ерунда, потом невозможно отправить. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Да, алло, Москва, Никита.
Да, Никит.
Приятный эфир, спасибо. Спасибо.
Спасибо вам.
Знаете, я вот сейчас вас слушаю, вот эти все гиперболы, параболы, оксюмороны. Я буквально час назад слушал композицию... Митяева. Да, да, Митяев. «Лето — это маленькая жизнь».
Так.
Вы знаете, я понял, что интонирование намного богаче. А?
Интонирование? А?
Интонирование, да, вот. Мы сейчас немного смотрим в сторону азиатских языков, вот там киргизский, таджикский, китайский в том числе. Понимаете, вот как они передают смыслы, интонации. Угу. Понимаете, о чем я говорю?
Да, вы имеете в виду вот именно, не знаю, задирание интонации или опускание ее, или наоборот,
да, когда да, вот да, это да, все. Да, угу. Да, вот именно, да. Вот я сейчас послушал, как Митяев интонирует. Это нечто. Что-то подобное я слушаю постоянно вот у джазовых певиц, понимаете? Вот, ну, например, ну, вам известно Элла Фицджеральд. Угу. Ну, это про... Это что-то просто, это просто божественно.
Но все-таки это музыка, это не литература, Никит. Но здесь все-таки несколько иначе. Мы уже понимаем, что здесь мы в первую очередь обращаем внимание на музыкальную фразу, а не на литературную.
Видите ли, это музыка, дополняющая смыслы. Вот в чем дело-то. И этим вот сие интересно, мне кажется, на мой взгляд.
Понятно, спасибо, спасибо. Любопытно. Про катахрезу спрашивает Константин 692. Катахреза это, собственно, тот же оксюморон, только он очень часто бывает построен на устойчивых каких-то выражениях, тоже, которые изначально имели в виду, имели переносное значение. То есть, смотри, вот слово чернила, например, оно у нас от какого слова образовано? Наверняка ведь от слова черный, правда? Но тем не менее, мы сейчас можем сказать, что здесь вот это вот написано синими чернилами, а вот это написано красными чернилами, а это там что-то написано зелеными. Зеленые и чернила — это же ведь слова, которые имеют изначальную разную семантику. То есть чернила предполагают черный цвет, а зеленый, ну как черный цвет, может быть чем-то зеленым. Тем не менее, поскольку язык менялся и менялось значение у этого слова, сейчас мы уже не связываем на подкорке вот слово чернила с цветом именно черным. И у нас нормально все, пожалуйста, получилось. В этом смысле все нормально. Она чем-то похожа, катахреза бывает стилистической ошибкой же. В том случае, когда она сделана ненамеренно. Она чем-то похожа на контаминацию. Но контаминация — это, как правило, все-таки о фразеологизмах идет речь. Смотрите, что такое контаминация? Иногда это бывает по художественным приемам. Мы знаем, наши любимые коллеги из газеты «Коммерсант» все свои игровые заголовки в основном строят на контаминации. То есть это смешение двух фразеологизмов. Один из таких самых характерных приемов в этом смысле, не приемов, а примеров, простите, это поднять тост или там вместо того, чтобы сказать «поднять бокал». То есть, да, вот вы собираетесь что-нибудь сказать, вы можете сказать «тост» или «поднять бокал». А вот люди очень часто говорят «поднять тост». Вот он, пожалуйста, пример контаминации такой хрестоматийный. Вот это вот «молчать, как рыба об лёд» изначально. Это было... был вроде как шуткой, потом стало штампом, и сейчас уже мы это воспринимаем тоже как стилистическую ошибку тоже, потому что «бьюсь, как рыба об лёд» или «молчать, как рыба». А вот «молчать, как рыба об лёд» — это, пожалуйста, такая классическая контаминация. Катахреза чем-то похожа на нее, просто она не завязана ни на фразеологизмах, а на устойчивых значениях каких-то обыкновенных слов, которые не имеют к этому никакого отношения. Бутерброд с маслом. Нет, бутерброд с маслом, Константин 692, вы намекаете на то, что это плеоназм. Плеоназм — это, кстати, не художественный прием, а стилистическая ошибка. Дело в том, что у вас... О, господи, у любого русского человека, который использует слово «бутерброд» в своей речи, у него нет вот этой... как бы сказать-то, генетической, что ли, связи со словом «бутерброд», что это кусок хлеба именно с маслом. Нам плевать, что он изначально означал, и что нам плевать, из какого языка мы его заимствовали, нам плевать, было там про масло или нет. Вот, пожалуйста, слово «бутерброд» у нас совершенно нормально комбинируется со словом «колбаса». Бутерброд с колбасой. Нет там никакого масла, там кусок салатного листа лежит и кусок, собственно говоря, колбасы. Нет, все. И да, главное, вместо хлеба там еще может быть что-нибудь другое. Например, блин. Вот, все равно вы назовете это бутербродом, предположим, да? Это не будет ни ошибкой, ни катахрезой, ни плеоназмом, ни чем-то таким. Проблема просто в том, что мы некоторые слова заимствуем не в прямом его их значении, а чуть-чуть обрабатываем, адаптируем к своим потребностям, к своему языку. Так, что еще у нас есть? Имеем легион. А к чему вы этом не пишете сейчас? Имеем легион — это, может быть, вы думаете, что это... А, гипербола, вероятно. Гипербола. Ну, да, наверное. Хотя я бы сказала, что сейчас это настолько заезженное выражение, что это уже штамп. Чем вообще штамп отличается от метафоры, от художественного приема, от фразеологизма? То есть как только вы понимаете, что сначала что-то было очень образным, а потом все как давай его использовать, и у вас уже немножечко скулы сводят от использования определенного выражения, значит, это точно штамп. Команда с берегов Невы. про «Зенит» так обычно рассказывают. Ужас и кошмар, штамп. А, какое-нибудь черное золото про нефть или про уголь или еще про что-нибудь тоже. Ужас и кошмар. Транспортный коллапс. Да боже ж мой, зачем вы это делаете? Это вообще же невозможно просто. Вы еще, главное слово «коллапс» никто не может правильно написать, поэтому он постоянно «коллапс» у всех. И продолжают зачем-то люди отписать. Вот это все штампы. Я знаю, что у наших коллег с телевидения есть даже целый список таких вот выражений, которые использовать в эфирах нельзя, просто потому что они вот такие вот заезженные. Там как раз и черное золото, и команда с берегов Невы, и еще чего-то такое в этом же духе. Вот, пожалуйста. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Мы сегодня с вами разговариваем о том, как часто вы используете художественные приемы. Обращаете ли вы внимание на то, как построено литературное произведение в этом смысле? Вот, пожалуйста, Анна мне пишет: «Бутерброд, да у нас любой внедорожник — это джип». Да, но это немножко другая история, кстати, очень хороший пример. Очень хороший пример. Это вот то, что у нас любая ванна с гидромассажем — это джакузи. У нас, собственно, простите, унитаз — это унитаз. А вообще-то это изначально была марка, которая делает вот эти чудесные изделия. И ничего, пришло слово в русский язык. У нас любой подгузник — это памперс. У нас что еще есть такого же рода? Ну, в общем, вы понимаете, о чем идет речь. Да-да-да, все. Именно очень хороший пример. А вы тут про какой-то бутерброд. Я вас умоляю, друзья мои. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Да.
Вот в общении с ведущими «Говорит Москва» обращаю внимание на поэтические приемы в песнях. Вот предыдущий слушатель говорил про песни. Вот песня Зыкиной «Закаты». «Поклоном низким в пояс поклонилась, слова к разлуке так и не нашла». Вот, Жень, когда я слышу от вас комплимент фудкортом Бутырского рынка, я вот мысленно им поклоняюсь и тоже слова к разлуке так и не нахожу, а просто уезжаю из города. Интересно, чего там покупаете, Жень? Вот скажите, откройте секрет.
Вас действительно это интересует? Вот вам серьезно, да? Я запилила программу про художественные приемы, рассказываю вам о синегдахах и зевгмах. А вас интересует, что я покупаю на бутырском рынке? Мама дорогая, куда мы катимся? Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Для тех, кто любит устрицы, на бутырском рынке очень неплохие устрицы.
Да, да, но они закрылись. Были. Кончились.
Были, да?
Да,
а
все.
Я давно не была. Раньше
да.
Были хорошие.
Да, раньше были вполне себе ничего. Я тоже там покупала устриц.
Да?
Да, ну, но теперь кончились. Ну, ладно.
Ну, у нас любой умножительный аппарат из ксерокс.
Да, вот, это тоже хороший пример, конечно. Вот. Про ксерокс
я
забыла.
Я, собственно, о детстве и литературе. Я могу только два примера привести. И то не уверен, что правильных. Это зеркальный прием Пушкина в «Евгении Онегине». Нет?
Вы имеете...
Зеркальный сюжет.
Зеркальный сюжет, да. Там скорее не художественный прием, это композиция такая перевернутая, но да, да, конечно.
И сказка, которую рассказывал Пугачев Гринёву.
Угу.
«Капитанской дочке».
Да, ну, кстати, вот у нас есть еще такого же рода повесть о капитане Копейкине в «Мертвых душах». Вот она тоже,
да.
Такой вставной в сюжет.
Проблема вся в том, что повесть «Мертвых душ» мы в школе не проходили.
А, да.
А Пушкина нас изнасиловали.
Да, это мы с вами уже обсуждали, что Сталин очень предпочитал Пушкина.
Да.
А почему вы не проходили «Мертвые души», Анна?
Не знаю.
А вообще Гоголь был?
Вообще Гоголь был, ревизор был.
Ну надо же, как любопытно.
Очень. Были «Вечера на хуторе» близ Диканьки.
Угу.
И что-то еще было, не помню, сейчас так сходу не вспомню.
Удивительно, что не было «Мертвых душ». Ну, надо же, как
«Мертвых
интересно».
«Мертвых душ» не было точно. У нас было, как его, господи. Ну, все, стрирос.
Ну, не важно.
Три дворов-то. Ну, голод. Был патрон, тяжкий молот. Трон шатался и трещал.
Демьян Бедный.
Демьян Бедный, вот.
Ага.
А вы говорите.
У нас не было никакого Демьяна Бедного, поэтому я его не знаю. Мне кажется, что у меня даже в университете не было. Не было никакого Демьяна Бедного. Спасибо, Анна. Это довольно любопытно. Куда отнести кривое зеркало, спрашивает стратегический инвестор. Что вы имеете в виду? Не совсем понимаю ваш чудесный вопрос. Наверняка он есть. Так, пожалуйста. ксерокс и иномарка. Ксерокс и иномарка — это разные, принципиально разные вещи, принципиально разные слова. Что 192? Зачем вы путаете одно с другим? Ксерокс — это вот туда вот про копиры, про джипы, про все остальное, там, то, о чем нам сейчас говорила Анна. А иномарка — это просто дурацкое слово, которое вообще должно отвалиться в 2020 году просто потому, что в нем нет никакой, никакого смысла, в нем нет надобности, нет необходимости в языке это подчеркивать. То есть откуда оно у нас появилось изначально? У нас люди не очень разбирались в машинах, потому что их было мало. Появились на рынке новые автомобили, которые приехали из-за границы, но мы не знали, что это за такие названия, что это за бренды такие удивительные, по шильдикам никто ничего отличать не мог. Вот было одно такое определение, общее слово, вот он ездит на иномарке, что означает, что этот человек на каком-то определенном уровне уже находится, что у него определенный уровень достатка, так скажем. Поэтому появилось слово иномарка. Сегодня то, какой автомобиль вы на каком автомобиле вы ездите, что он не российского производства, а какого-то заграничного, совершенно ничего не говорит о вашем уровне достатка, потому что иномарка — это, простите, и Kia Rio тоже. И Hyundai Solaris, и все остальное на свете. Поэтому слово просто не в нем нет нужды. Оно ничего о вас не говорит, оно никак ничего не подчеркивает. Должно, конечно, отвалиться. Но 2020 год, все, друзья, давайте будем держать себя в руках каким-то образом. Так, а Борис рассказывает, что у них не было вечеров на хуторе близ Диканьки, а мертвые души я за двое суток прочел, на уроке ответил и через двое суток забыл. Борис, какой вы замечательный человек. Так, что у нас еще? Человек с ником Халдей мне пишет. Заметила ли я, что под влиянием загнивающей Италии, а может быть и всего западного романистического мира, мы на нашей великой родине стали называть макароны, лапшу, рожки, спагетти и так далее и тому подобное словом «паста». Позор на наши хвойные джунгли. Слово «паста» у нас имеет другое значение. Халдей, это, кстати, довольно любопытный прием. Действительно. Действительно, слово «паста» у нас сейчас начало замещать все эти обыкновенные макароны. И когда ты спрашиваешь свою семью, что ты хочешь сегодня на ужин, твоя семья зачем-то тебе в лице твоей 8-летней дочери зачем-то тебе отвечает, вот что вот паста с креветками ее бы устроила полностью. Ты тоже говоришь «паста» вместо макарон?
Когда как.
А разница в чем?
Ситуативность. Может быть, под пастой я понимаю целый комплекс вкусовых ощущений и текстуры, что паста — это обязательно спагетти альденте и с соусом болонез, но не меньше. Как...
Ага, понятно. А если...
Может быть, прости, да. Может быть, начинка, заправка может быть другой, но степень заморочки должна соответствовать гордому названию паста, чтобы...
Ага, понятно. А если тебя жена спрашивает...
Макароны
тебе...
будешь?
Да.
Макароны с сыром, да. Да. Вполне, ну, то есть там уже может быть все, что угодно.
Вот, все понятно. Так, что у нас еще есть? 173 мне пишет, что я говорил, что надо приносить бутерброд, но вся ваша команда повторяет бутерброд. Это правда, и я сама говорю бутерброд абсолютно. Да, невозможно, у меня язык не поворачивается. Есть определенная тенденция московского говора, которая направлена на смягчение определенное. Ты же ведь тоже не говоришь бутерброд? Ну скажи-ка бутерброд быстро.
Бутерброд.
Бутерброд. Вот видите, и Пинскер
бутер,
так говорит.
Бутер, ну как бы вполне.
Бутер, да, ну нормально. Отвратительно же. Все, друзья мои, да-да-да. Паста по-флотски, ага, все туда. А еще второй пример, кстати, к иномарке. Это евроремонт тоже. А, Анна пишет, вот, есть два слова, которые должны отвалиться. Они не так давно появились в языке, но быстро пришли в негодность и нам больше не нужны. Вот это как раз евроремонт и иномарка, потому что сейчас нет ни понятия евроремонт, простите, у нас любой ремонт евро, ни, конечно же, понятия иномарка. Это, наверное, еще хуже, чем евроремонт. Так, что у нас еще есть? Паста по-флотски, еще один пример от Дмитрия Лихукера. Да-да-да, вот это все. Угу. Почему-то у всех такие варианты. Так, Димитриус спрашивает, могла бы я прислать Анне стихотворение, которое написала супруга Димитриуса? Конечно, могла бы, обязательно пришлю, спасибо. Так, еще у нас есть. Еще любую углошлифовальную машинку называют болгаркой. А болгарка — это название конкретной модели, поставляемой в США из Болгарии, пишет нам Андрей, вот ничего себе, сейчас мы обогатились определенным знанием, а еще болгарка — это женщина, которая, так сказать, по национальности относится к уроженкам Болгарии, мне кажется. Но здесь очень неудобно. Так, еще что есть? Армянская побелка, пишет Родстер. Это вы о чем сейчас? Даже прям любопытно стало. Я, пожалуй, пойду переварю это сообщение от вас. 12:30 сейчас в Москве. Новости, потом продолжим.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
12:35, мы продолжаем, это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и говорим мы сегодня с вами о художественных приемах, о самых разных, необычных, обычных, тех, которые вы часто используете, которые вы обнаруживаете, замечаете в тексте или нет. Наш координат, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграм, говорит МСК-бот, латиницы в одно слово, прямой эфир 7373 94 8. Вот, пожалуйста, собственно, Зевгмунта, давайте я вам опишу, в чем она, откровенно говоря, заключается. Изначально это просто была конструкция, в которой мы пропускаем одно слово. Ну, например, Фомина сидит в черном кресле, а Пинскер в синем. Вот сидит, мы пропускаем. То есть мы глагол пропустили, получилось, что... Просто чтобы не было повтора. Изначально так эта конструкция была создана для этого. Но потом мы заметили внезапно, что в русском языке многие слова обладают многозначностью. То есть и к разным вещам и явлениям может относиться. Таким образом, у нас из Зевгмунта получился потрясающий художественный прием, очень ироничный и очень необычный. Сейчас, пожалуйста, Антон Павлович Чехов, мы вспоминаем: «Шел дождь, и два студента. Один в ботинках, другой в университет». Понимаете, какие смыслы, которые совершенно разные по своему употребительному, по употребительной практике, мы нанизываем на один и тот же глагол и получаем вот этот вот комический эффект. «Шел дождь, и два студента». Правильно? Дождь, он ходит же не так, как студенты, понимаете? Вот один из самых, на мой взгляд, необычных и самых классных таких художественных приемов. Я его очень люблю. И... иногда, мне кажется, даже злоупотребляю немножечко. Так, что еще есть? Что же это за художественный прием такой, когда в начале речи говорят «слушайте» и на самом деле дико бесит? Это называется слово-паразит, Андрей Дедриков, или не слово-паразит, а заполненная пауза, которая необходима людям, которые много говорят, и им нужно немножечко подумать. Заполненная пауза – это не художественный прием, это просто фигура речи, которую нормальные люди используют регулярно. Если вас это так сильно бесит, мне кажется, что, может быть, чай с мятой? Может быть, новопосит? Еще, кажется, есть валерьянка. Вот. Как-то так. Угу. Что у нас еще есть? Очень много у нас всяких разных сообщений. Почему-то на тему того, как вы название брендов перетаскиваете в обычный язык. Пожалуйста, Рода рассказывает. Американцы все пылесосы называют гуверами, как мы называем копирок ксероксами. Вот это вот болгарками. Так, пожалуйста. Любопытно. Когда человека называют оленем, дятлом, бараном и ослом, это художественный прием, интересуется Андрей сам дуб. Как вам сказать? В определенных случаях, да, в определенных случаях просто мы придаем инвективное значение словам олень, дятел, баран и осел. Но вы же понимаете, что не каждому слову, мы уже об этом как-то с вами разговаривали, невозможно придать инвективную окраску. Ну, сложно, например, сделать инвективное из слова лебедь, да? Вот как-то, что ж ты за лебедь-то такой-то, а? Да? Или вот, что ты за лосось? Ну, вот едет, понимаешь, там какая-то антилопа. Ну, в общем, вы сейчас все поняли, правда же? Да, так что это даже в определенном смысле, кстати, мы можем говорить о том, что это художественный прием, вот это вот придание инвективности некоторым названиям животных. Не каждому, в конце концов, это дано. Вот лебедю, как мы выяснили, не дано, и лососю тоже. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, номер для ваших смс-сообщений, и говорит... МСК-бот, латиница в одно слово, это мы в Телеграме. Вот, пожалуйста, еще кто-то меня спрашивал про антифразис. Есть такой художественный прием, это такое употребление слова или словосочетания в противоположном смысле. Обычно это используется для создания иронического эффекта. Ну, например, мы говорим о чем-то вечном, но потом говорим, что вот эта вот твоя вечная любовь, значит, недолго длилась. Такую песню я недавно слышала. Твоя вечная любовь имеет срок. Ну-ка, Пинскер, где я могла слышать такую песню? Вот такое со мной тоже случается иногда. Я куда-нибудь выйду в люди, а там вот, пожалуйста. Угу, музыкальные композиции на меня обрушивают свои метафоры и антифразы. антифразисы, точнее, даже так было бы правильнее. Вот, действительно, такой прием существует. Так, и еще что есть? Я вот, значит, люблю всех называть тюленями и даже этим злоупотребляю, пишет нам Борис. Ну, сейчас мы свалимся с вами в другую тему, давайте держать себя осторожнее. Вот, пожалуйста, на площади стояла масса народу штук 100 в ироничном смысле. Да, 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 вот примерно это и есть антифразис, то, о чем мы сейчас с вами говорим. Так, Петр, старый пенсионер из Подмосковья, спрашивает, что означает новое слово «хипстер». Во-первых, слово «хипстер» пишется через букву «П». Уважаемый Петр, у вас обязательно это получится, попробуйте. Во-вторых, конечно же, оно с маленькой буквы, потому что слово это нарицательное. В-третьих, что оно означает? Ну, вы выходите на улицу, видишь, человек идет, значит, в подвернутых штанах, в наушниках, бородатый, из барбершопа, красивый, скорее всего, возможно, с татуировками, вероятно, у него будет штанга или пирсинг какой-нибудь необычный. Ну, сразу же ясно, не занимается ничем полезным, работает фотографом или бариста. Скорее всего, по вечерам играет в каком-нибудь клубе, ставит вот эти вот песни с непонятными художественными приемами в текстах. Однозначно хипстер. Правильно я описала? Или какие-то другие еще есть признаки? Ест медбол и пьет смузи.
Ты ставишь меня в очень неловкое положение.
Все, я все перечислила.
Возможно, еще на плече, если он занимается фотографией, у него какой-нибудь ретро-фотоаппарат, какой-нибудь «Зенит» классический.
А, чтобы модненько было.
В состоянии нового, скорее всего, никогда не использован.
Точно.
Но, может быть, полароид с целой кассетой квадратненьких пленочек.
Тоже неплохо. Самокат и Айкос я еще забыл, пишет нам Родстар. Вот, все, видите, мы сложили, пожалуйста, да, полный комплект. Да, из Анавагр тоже пишет, он едет на самокате. Все, надеюсь, Петр, старый пенсионер, мы с вами разобрались с задачей. Кстати, интересно, откуда слово-то взялось? И еще один момент, он пока что хипстера у нас нет в словаре, что я считаю очень неправильным, потому что слово уже есть, и главное, и люди такие тоже есть. Поэтому надо бы уже и зафиксировать каким-то образом. Ходят в кедах, ездят на самокате. Да-да-да. 7373-948, телефон прямого эфира. Возвращаемся все-таки к тропам, к различным приемам и к тому, что у нас еще есть. Пожалуйста. Есть еще, кстати, тоже один из таких достаточно любопытных приемов. Есть, вы все знаете, что существует такая штука, как эфир. Эвфемизм. Это когда вы нечто грубое, какое-то явление, называете более нежным, нейтральным словом. Правильно? Вот когда кое-что есть, а слова нет. Вот. И вы кое-что называете как-то так вот изящненько. Собственно, всем вам известные эвфемизмы. Это они очень часто касаются, например, смерти. Вот, пожалуйста, сыграл в ящик, отдал Богу душу, приставился. Это все эвфемизмы, вместо того, чтобы сказать «умер». Слово такое достаточно негативное, окраска, может быть, очень яркое. Может быть, мы немножечко боимся его, поэтому мы стараемся его избегать. Мы для этого используем эвфемизмы в виде вот этих всех фразеологизмов. Пожалуйста, там, по-моему, как раз Ильф и Петров на эту тему здорово порезвились, рассказывая, сколько разных слов можно использовать. Есть еще противоположный пример. Он называется дисфемизм. Это когда есть нейтральное явление, когда есть нормальное слово человеческое из нейтральной лексики, но мы специально, намеренно употребляем его сниженную разговорную или более грубую форму. Ну, например, ты вместо «голова» говоришь «башка». Ты вместо «женщина» говоришь «баба». Ой, обожаю. Вот дисфемизм, это прям кажется мое. Сейчас я вдруг поняла, что я что-то забыла о том, что я еще использую дисфемизм регулярно. Вот. Вместо «мужчина» ты говоришь «мужик». И это все тоже может быть художественным приемом, когда ты хочешь каким-то образом подчеркнуть свое отношение к тому, о чем ты говоришь. Ты можешь таким образом передать оттенки речи человека, которого ты хочешь показать как человека грубого, человека не слишком воспитанного, не слишком, как бы это сказать, отягощенного культурой, так скажем. Вот для этого мы используем дисфемизмы. Пожалуйста, очень, мне кажется, хороший прием. Вот. Вместо подростка я говорю «сопляк» и «молокосос», пишет Андрей Дыдриков. Да-да-да, вот это все очень-очень нехорошо и оскорбительно. Так, или вот, короче, хочешь сказать «там баба одна», шеф-комендор пишет. Да-да, но вот с другой стороны, вы же чувствуете вот эту тонкую стилистическую разницу между тем, когда вы говорите «там одна женщина сказала» И одно дело, когда одна баба сказала. Совершенно другие разные же образы, да, правда? Это совершенно разные люди говорили. Баба и женщина. Вот. Так. На работе день за днем я ищу художественный прием, пишет нам мастер. Как его употреблять? Вот это нужно много книг читать. Вы чувствуете, у нас сегодня здесь немножечко... немного поэзии в нашем эфире, да, но это зависит от аудитории, пишет Родстар. Безусловно, все зависит от аудитории. Вы же должны понимать, с кем вы разговариваете, как вы разговариваете и что вы, главное, хотите донести. Употребление определенных слов, вот в случае как раз с дисфемизмами и эвфемизмами, это прям один из самых характерных моментов, где вы даете маркировку не только тому, о чем вы говорите, но и самому себе. То есть если вы... И с помощью именно этих приемов, мне кажется, вы рисуете максимально ярко ваш речевой портрет. Либо вы человек деликатный, и даже какие-то слова, которые, в принципе, ничего в них страшного нет, но вы все равно стараетесь немножечко смягчить и вот понежнее, так чтобы точно вот прям никого не обидеть, потому что очень уж вы приятный человек, это одно. А другое дело, конечно, когда вы намеренно говорите что-то грубее, чем оно есть, просто потому что вот такой вот вы, значит, ух, настоящий мужик брутальный. Или такая вот баба такая, нормальная баба русская. Понимаете, да? Вот она разница. Пожалуйста, это когда вы говорите... Когда вы используете диминутивы в бешеных количествах, на всякий случай, если вдруг вы забыли, что такое диминутивы, это слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Когда вы вместо стул говорите стульчик, вместо стол столик, вместо, не знаю, экрана экранчик, вместо Илья Пинскер, Илюшечка Пинскерочек, ну и все остальное. Да, все, Пинскер сейчас может уйти, мне кажется, вы бы сейчас его видели. Да, это больно, это больно. Это особенно ужасно, когда это делают взрослые люди, обращаясь к другим взрослым людям. То есть, когда я, значит, 30-летняя тетка, разговариваю с другой 30-летней теткой, она мне: «Женечка, подай мне, пожалуйста, чашечку». Я думаю, какая странная история. Прямо какая-то же ерунда. Да? Вот как-то очень. Кушать, да, за навагар, именно, кушать вот туда же. Кушать — это вообще прям одна отдельная моя боль. Так, если мы говорим о какой-то вещи употребляем, подай вон ту штуку. Но можно ведь и пожестче, употребляя другое какое-нибудь слово. Да-да-да, производное от обсценного корня, например, или от менее обсценного, сниженного. Под слово «фиг», например. Подай мне вон ту фигню, пожалуйста. Это, кстати, отдельная штука. Ты знаешь, вот с мамой обсуждали, что есть такое волшебное слово. Что такое пимпочка? Представь себе, что такое пимпочка.
Так, ты хочешь описание или чтобы я просто представил? Я
могу? Ну да, ну что, вот опиши. Вот я тебе говорю: «Пинскер, подай мне вон ту пимпочку, что ты мне дашь?»
Я,
у тебя здесь нет пимпочки, кстати.
Да, здесь нет пимпочек, потому что все пимпочки здесь как максимум закреплены.
Вот, вот,
да,
это пимпочка.
Небольшая выпуклость на ровной поверхности. В данном случае у нас маленькие круглые фейдеры.
Пимпочки.
Пимпочки, да, конечно, их можно нажать в крайнем случае.
Да, вот это вот пимпочка, а бубочка?
Господи боже.
А фигуринка? Вот чувствуешь, да? Вот это же невозможно передать, абсолютно десемантизированные слова. Мы понимаем, что у слова «пимпочка» нет значения семантического, то есть смыслового. Но нет никакого смысла в этом слове. Но когда я прошу подать пимпочку, или нажать пимпочку, или показать пимпочку, ты прям сразу справился.
Ну, у меня большой опыт общения с женщинами, может быть. Или это просто грубый сексизм сейчас с моей стороны. Но два следующих слова я не смогу. Даже если ты очень-очень долго будешь и настойчиво просить, я не смогу это.
Бубочка чуть небольшое и приятное.
А,
ну, такое, да, бубочка?
Хорошо, допустим.
Да, может быть, какой-нибудь человек для тебя бубочка. Ну, если он небольшой и приятный.
Давай дальше.
Поживи
давай
пока
дальше
с этим.
Пропусти.
Давай дальше. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
А я в детстве часто был в гостях у очень дальних-дальних родственников. Вот, сын, он мне ровесник мальчикова, его звали Семиколка. Ну, как бы нормально. Его маму все звали, родственники, знакомые, Верочка. Бабушку его, которой было там уже под 80 лет, все звали Липочка. А сын бабушки, отец этого мальчика, был, по-моему, Володенька. И вот у них это было испокон веков в роду так заведено. Вот. Когда я был маленький, это было интересно. Когда сейчас вот размышляю, это уже по прошествии многих лет, уже как-то смешно выглядит.
Ну, странновато, согласитесь, вы... когда вам 54 года, а вы для всех... Да. Да, Верочка.
А вот что, когда вы успокаивали там одного молодого человека, вы сказали чай с мятой. А я сразу же начал думать, а что такое разглаженный чай, почему он с мятой, а потом уже это до меня дошло, что мне предлагали напиток с травкой. Вот это моя ошибка в понимании фразы, как она называется.
Это смешно, спасибо. Это прям любопытно, да. Надо же, чай с мятой. Мятый чай. Какая хорошая прелесть, как хорошо. Так, вот пенсионер, старый пенсионер Петр опять требует от меня расшифровок. Во-первых, где слово «пожалуйста», старый пенсионер Петр? Ведите себя прилично, пожалуйста, будьте столь любезны. Вот. А АУЕ мы уже обсуждали в прошлый раз. Это запрещенное в России уже теперь движение подростковое, молодежное. Расшифровывается арестантский уклад «Един». Если я ничего не путаю. В общем, это чтобы слушать шансоны, пить чефир. Послушайте наш предыдущий эфир с Георгием Бабаяном. На прошлой неделе мы как раз полчаса эту ерунду обсуждали. Вот. Так, что у нас еще есть? 840-я пишет, что она, как всегда, за нами не успевает. Ну, что сделаешь? Тут все сложно. Так, 715-й рассказывает, что все-таки слово «лосось» можно употреблять в переносном смысле. Говорит, вот муж называет себя лососем, потому что у них короткая память. Но, знаете, инвективности в этом все равно нет. Понимаешь, лосось себя назвал, да? Нормально. Все-таки что-то в этом есть. Ой, когда я говорю, что у меня короткая память, я утверждаю, что я рыбка Дори. Это как-то нежнее.
Возможно, рыбка Дори лосось?
Нет, 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 этого не может быть. Не должно быть такого. Так, а на Кубани бубочка имеет конкретное значение, рассказывает нам Андрей. Это виноградина. Вот оно, оказывается, что. Так, что у нас еще есть? Добрый док пишет. Справедливости ради стоит заметить, что подай мне вот эту вот фигню, чтобы сделать вот эту вот хреновину, в определенных ключах воспринимается четче, чем... в определенных кругах, простите, воспринимается четче, чем дай мне, пожалуйста, ключ на 12, чтобы прикрутить эту гайку. Ну, ключ на 12 — это вообще непонятно. Простите, пожалуйста. Вообще нет никакого объяснения. Тютелька в тютельку еще такой пример приводит Смит. Знаете ли вы, что такое тютелька? Знаете ли вы, Илья, что такое тютелька? Илья так смотрит на
меня. Просвети меня, пожалуйста.
Я сама не так давно узнала, поэтому я несу...
Я внимаю.
Несу в мир это новое знание, свежеприобретенное мною. Это вот представь себе, что ты взял топор. Это сложно, но ты представь. Ты берешь топор, бьешь топором по бревну, по какому-то, да? И у тебя остается след от топора. Это тютелька.
Класс.
А когда ты второй раз, почему тютелька в тютельку? Что ты можешь второй раз опять-таки замахнуться топором,
и
ударить
попасть
и попасть туда же. Это как, знаешь, как пулю в пулю сажаешь. Вот то же самое, только с топором.
Но с топором чуть попроще.
Не знаю. Мне кажется, это все какое-то что-то заоблачное. Вот. Называется, да, тютелька такая штучка. А вот что такое зюзя? Здесь Андрей Дыриков, я, пожалуй, боюсь даже предполагать. Много есть вариантов. С другой стороны, есть зюзина. Может быть, просто ты, когда в таком состоянии, это как будто бы ты из зюзина. Не знаю. А, так, что у нас еще есть? Вот, пожалуйста, начинается рубрика. Рубрика «Ни о чем». Надо все-таки во все эфиры Фоминой должна быть, я считаю, пятиминутка «Ни о чем», потому что рано или поздно мы в нее сваливаемся. Все-таки топчик — это пуэр с мятой, пишет нам шеф-комендор. Пожалуйста, про еду обязательно. Что ты пошел искать рубрику «Ни о чем»? Это смешно. Так, еще у нас что есть? А про всякие разные художественные приемы. Давайте мы с вами пойдем дальше. Еще у нас есть такая штука со сложным названием. Это стилистический прием под названием синегдоха. Никогда не встречала человека, который с первого раза прочитал бы его именно так. Обычно все читают синегдоха, как мы знаем. Это такая разновидность метонимии, о которой мы с вами уже сегодня говорили, когда название общего переносится на частное. То есть, например, вся школа высыпала на улицу, Россия победила. Там какой-нибудь России, что может победить? Канаду в хоккее, да? Может? Есть у нас шанс?
Может.
Может. Вот, значит, Россия делает. Победила, да, Канаду в хоккее. Вот такие вот штуки, знаешь. Там Москва ответила Вашингтону на обвинение. Понятно, что имеется в виду не вся Москва и не всему Вашингтону, но, да, и там и не вся школа, и не куда-то там выспала. В общем, вот это вот называется синегдах. Такой вот хороший стилистический прием. Нам очень часто приходится с ним иметь дело, вот, особенно в значениях, когда мы как новостники там используем, да, не только там Владимир Путин, но еще потом, знаете, там Россия ответила, Кремль ответил, Москва ответила. Ну, просто потому что нужно побольше синонимов. И уже даже не воспринимаем это как художественный прием, настолько это вошло в нашу жизнь. Мы же не воспринимаем как художественный прием заявление, что вот Россия победила какую-нибудь там Канаду. Правда? 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
А, здравствуйте. Ну, почему вот русские буквы не хотят произносить вот ваши дикторы Клеменов и вот Звягинцева?
Они вот не хотят. Не хотят наши максимально русские дикторы, что-то там не хотят. Еще раз вы будете пытаться обсуждать наших коллег в прямом эфире, я вас заблокирую к чертовой матери. Обещаю. Правда. Грубо, но честно, справедливо.
Справедливо.
Вот. Угу. Так, пожалуйста, Дмитрий продолжает мне присылать стихи в честь Анны и просит отправить ей определенную ссылку. Обязательно я это сделаю. Так, еще что есть? Халдей уже начинает какую-то сниженную лексику использовать в своих заявлениях. Халдей, держите себя в руках, пожалуйста, даже, может быть, в штанишках. Так, еще есть. Еще и Борис почему-то пишет про то, что бубочка — это одна виноградная ягодка. Да что ж такое-то? 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый.
Евгения, рада вас слышать.
Я тоже.
Прекрасная вы вас. Вы жидовочка.
Угу. Пожалуйста, обращайтесь. Вот такая вот чудесная ситуация. Что так смотришь на меня? Вот видишь, еврей ты, а огребаю я. Ну что это за...
А покажи нос, повернись в профиль.
На, посмотри.
Ну
как?
Не знаю.
Нет, это, конечно, никуда не годится, да?
Ну, как говорила моя бабушка про мою матушку, что девочка-то с прожидинкой. Ну,
какая прелесть!
Может быть, конечно.
С прожидинкой. Ой, как хорошо. Вот. Надо просить денег занять, пишет мастер. Обязательно. Понятно, вот. И шеф-комендор тоже просит передать привет нашей Ане. Да все уже передали привет Ане. Анна обязательно слушает, она уже сегодня даже звонила. Шеф-комендор, где вы были, в конце концов? Вот. Ты человека, кстати, заблокируй, пожалуйста, будь столь любезен.
А, я уже.
А, я просто заволновалась, думаю, вдруг мы с тобой так увлеклись использованием сниженной лексики относительно определенных национальностей, что забыли заблокировать. Ну, не волнуйтесь, все обязательно с вами произойдет. Итак, что у нас еще есть? Из художественных приемов, о которых мы сегодня с вами говорили. Давайте про перефраз еще вам расскажу. У нас есть такая штука, как перефраз. Это описательное такое обозначение объекта на основе выделения какого-либо его качества или признака. Вот это как раз то, из чего люди обычно делают штампы. Например, что у нас? Нефть черная и очень дорогая, поэтому она как? Что у нас? Черное золото. Вот, пожалуйста. На основе там какого-нибудь описательного признака... Господи, почему-то опять захотелось про евреев говорить, я не знаю.
Аккуратно, и тебя заблокирую.
Меня сложнее, я убегу. Видишь, у меня еще 1,5 минуты, я могу что-нибудь говорить, а потом ты будешь за мной бегать по всей редакции.
И банить,
да. Вот, например... Какие-нибудь еще вот варианты, кстати, есть, когда мы к какому-то человеку приклеиваем такое устоявшееся выражение. Например, о Пушкине всегда говорят «наше все». Да? Вот это вот тоже, по большому счету, это перефраз. Когда ты говоришь «наше все», сразу понимаешь, что речь идет о Пушкине. Правильно? Задумался. Не понимаешь, да?
Нет,
у вас,
понимаю,
может быть, что-нибудь
прекрасно.
Другое у вас там, может быть, другие какие-то есть варианты.
Ну, наше все просто нельзя поминать в суе.
Да. Как-то так. Ой, что еще? Демонтажер Рамич пишет. Вчера в вечерней программе ваш коллега устал от поправок в общении и сказал: у меня есть Фомина. Не мучите вы ни себя, ни меня. Какой приятный человек. Вот вы понимаете, Тютчев наше все, утверждает мастер, ничего подобного. Тютчев не наше все. Вот Лукашенко называют батькой, пишет Андрей Дедриков. Да, вот, пожалуйста, батька, это прямо самый настоящий перефраз. Вам нужен какой-нибудь синоним к президенту Белоруссии? И вы используете слово «батька». Все сразу поняли, о ком идет речь. Как-то так. А, вот, про тавтологию все забыли. За полторы минуты не успеем, спрашивает Борис. Тавтология – это не художественный прием, это скорее стилистическая ошибка, и заключается она в следующем. Когда мы с вами одно и то же слово, либо повторяем несколько раз, ну, то есть прям повтор-повтор, либо мы используем однокоренные слова, но все равно тоже повторяем. Вот, пожалуйста, написать письмо или подарить подарок. Классический пример тавтологии. Надеюсь, мы успели за полторы минуты. 13 часов в Москве. Сейчас меня зовут Евгения Фомина. В рамках русского языка услышимся через неделю. Пока!